Глава 10. Покойник продолжал увлеченно руководить ходом боевых действий. Он и так-то составлял не слишком удачную кампанию, а в моменты, когда сосредоточивался на войне, от него не было вообще никакого толку. Оставалось утешаться тем, что он и впрямь обнаружит маневр, который проглядели полководцы враждующих армий. И потом эта самая сосредоточенность избавляла меня от брюзжания Локхера. Что касается старины Дина, с ним дело обстояло и того хуже. Стоило сесть за стол, как он принимался рассказывать о какой-нибудь бедной, но привлекательной родственнице, обладающей, по его словам, всеми задатками домоправительницы. Я надеялся, что меня навестит Амиранда, но она почему-то не приходила, и несколько дней спустя мне стало настолько жаль себя, что я решил потратить недавно заработанные деньги на пиво. Впрочем, начало получилось не очень удачным. Из первых двух баров меня попросту вытурили, чтобы не занимал места, мол, сколько можно мурыжить одну и ту же кружку. Я никак не мог отделаться от мыслей о похищении. Нет, чтобы радоваться, что получил ни за что, ни про что кругленькую сумму. Что-то меня смущало, сбивало с толку, но что именно, установить я не мог. С другой стороны, кто меня к тому принуждает? На работу частного сыщика Гаррета никто не нанимал, а шнырять вокруг холма ради того, чтобы утолить собственное любопытство, уж увольте, хлопот не оберешься, а прибыли никакой. В третьем баре, ближе к дому, мне разрешили сидеть сколько угодно. Еще бы, ведь я был постоянным клиентом, причем весьма выгодным. Поэтому, когда напротив уселся какой-то мужчина, я слегка удивился, но решил, что в баре не осталось свободных мест, и не поднимал головы, пока незнакомец не прорычал:
«Ты Гаррет».
Я смерил его взглядом. Высокий, широкоплечий, лет 30 с хвостиком, выглядит довольно внушительно. Одет, как лакей с холма, правда, на ливрею нет намека. Словом, типичный наемник, по виду которого не определить, кто его нанял.
«А тебе какое дело?»
«Раз спрашиваю, значит, есть».
«Знаешь, мне почему-то кажется, что вдвоем нам тесновато, и я что-то не помню, кто приглашал тебя сесть».
«Еще не хватало, чтобы меня приглашали всякие гниды».
«Да, он явно ошивается на холме. У таких личностей, когда они приобретают знакомых среди аристократов, сразу ощущается головокружение от счастья. Ты прав, друзьями нам не стать».
«Ах, какая жалость! Ладно, Бруно, выкладывай, что у тебя, пока я не перешел от слов к делу».
Я намеренно использовал эту уничижительную кличку. Вообще-то прозвищем Бруно награждали, как правило, на редкость тупых лакеев. Я огляделся по сторонам. Так, у моего собеседника два приятеля, но они далеко у стойки, поэтому их пока можно в расчет не принимать.
«Ходят слухи, что ты околачиваешься у дворца Рейверстикс. Вдобавок у тебя репутация типа, который обожает совать нос не в свое дело. Мы хотим знать, что тебе нужно».
«Мы?» — переспросил я. Грубый Бруно не потрудился ответить, поэтому я предложил: «Почему бы тебе не уточнить у владычицы Бурь?»
«Я спрашиваю тебя, Гаррет».
«Зря теряешь время, Бруно. Вали отсюда. Ты мешаешь мне напиваться». Он схватил меня за левое запястье и начал сжимать пальцы, но совершенно забыл про мою правую руку. Я надавил ему большим пальцем на участок кожи между средним и указательным пальцем. Он закатил глаза и побледнел. Я дружелюбно улыбнулся.
«Все в порядке, Бруно? Признавайся, на кого работаешь и с чего ты взял, что способен кого-либо напугать». «Пошел ты к... Ой!»
«Сначала думай, потом говори. Честно говоря, я удивлен, что с таким языком ты дожил до своих лет».
«Гаррет, ты пожалеешь!
Считается, что Боль лучший учитель, однако ты, похоже, настолько туп, что на тебя не действует даже она.
Я наблюдал за приятелями Бруно, которые потихоньку начали догадываться, что их дружок попал в переделку, а потом подошедший к столику человек застал меня врасплох.
«Мистер Гард?»
Я поднял голову.
«Что ж, у пены вежливость в крови».
«А-а-а, младший, присаживайтесь. Бруно уже уходит».
Я отпустил руку наемника. Он побрел прочь, массируя пальцы, одарив меня на прощание испепеляющим взглядом. Внезапно он развернулся и размахнулся, вознамерившись, видимо, рассчитаться со мной одним ударом. Но я вовремя выставил ногу и стукнул его мыском башмака по голени. Он снова закатил глаза, жалобно пискнул и заковылял прочь, спасая собственную шкуру.
«Судя по всему, Домина Даунт заплатила выкуп, и вас вернули целым и невредимым?»
«Совершенно верно.
Что ж, поздравляю со счастливым избавлением. Кстати, какими ветрами вас занесло сюда?»
Сын был точной копией отца. Естественно, с учетом разницы в возрасте. Интересно, у кого могли возникнуть сомнения в отцовстве старшего? Откровенно говоря, Карл-младший разве что в младенчестве сильно отличался наружностью от своего папаши. Впрочем, каких только слухов не распускают про власть имущих.
«Я хотел лично поблагодарить вас».
Голос у паренька был высокий и тонкий. Вдобавок говорил он таким тоном, будто извинялся за то, что живет на свете.
«За что? Я же пальцем не пошевелил».
«По крайней мере, вы делали вид, а этого оказалось вполне достаточно. Мне удалось подслушать разговор похитителей. Они обсуждали, как быть теперь, когда за расследование взялись вы, и в конце концов решили, что надо брать деньги и удирать, пока целы. Вот поэтому я и говорю, что очень вам обязан. Если бы не вы, меня могли бы...»
Облик младшего дополняла характерная черта. Он, по-видимому, не мог сидеть спокойно. Беспрерывно ерзал на стуле, раскачивался взад-вперед, устремляя взор в пространство. Должно быть, расти во дворце владычицы бурь — еще то удовольствие. Во мне крепло подозрение, что на деле он хочет поговорить о чем-то важном, что благодарность — всего лишь предлог. Однако давить на таких, как он, не имея ни единой зацепки, попросту бессмысленно. Они, как правило, замыкаются в себе и только. Поэтому я откинулся на спинку и притворился, будто безмерно рад и готов слушать болтовню младшего до бесконечности. Буквально в следующий же миг стало ясно, что Карл подбирается к тому, что его действительно волнует. Он раскрыл было рот, но не успел произнести ни слова.
«Вот вы где, милорд!»
Возле нашего столика возник халуй Домины Даунт, пресловутый мистер Слос. На его губах играла обворожительная улыбка, с которой резко контрастировало выражение глаз, давным-давно утративших последнюю искорку веселья.
«Я вас обыскался».
«Рассказывай», — подумал я. «Наверняка следил за младшим от самого дворца, иначе не появился бы так быстро и не вовремя».
«А, Коуртер, я как раз благодарил мистера Гаррета за помощь».
Карл вновь качнулся туда-сюда. Я перехватил его взгляд и понял, что юноша боится этого типа по фамилии Коуртер, который мне представился как Слос.
«Вы нужны Домине, милорд».
«Ясненько. Приказ. Специально для меня, замаскированный вежливостью». Младший вздрогнул. Бруно о чем-то беседовал со своими дружками. Наконец они, видимо, решили, что теперь, когда нас стало как бы трое на трое, шансов у них никаких, и потянулись к выходу. Бруно подарил мне злобный взгляд. Младший поднялся, и Коуртер тут же взял его за руку, словно опасался, что подопечный может сбежать. Мне вдруг захотелось дать ему подножку, просто так, чтобы посмотреть, что получится. Но я отогнал шальную мысль и сказал: «Увидимся, Карл». Услышав мои слова, юноша, на лице которого было написано отчаяние, слегка приободрился.
Коуртер впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. Я прочел в его взгляде обещание мучительной смерти. Широко улыбнулся и дружески подмигнул. Он, разумеется, никак не отреагировал. К сожалению, отвлечься от надоедливых мыслей с помощью пива не получилось. Я не выдержал, провел сам с собой закрытое совещание, организовал голосование и решил пойти домой, дабы очистить душу от скверны. Это можно было сделать двумя способами. Либо обречь ее на страшные муки, то бишь весь вечер сидеть и слушать, как старина Дин перечисляет достоинства своих родственниц. Либо позволить покойнику оттачивать на мне свое остроумие. Оба они меня разочаровали. Должно быть, сговорились в мое отсутствие. Когда я вошел, Дин насвистывал какой-то мотивчик.
Что стряслось? Твои родственницы напали на эскадрон гусар и захватили бравых вояк в плен?
Он пребывал в столь благодушном настроении, что пропустил эту колкость и те, что последовали за ней, мимо ушей.
«Что происходит?» — рявкнул я. «Что ты ухмыляешься, как лисица, которая только что слопала целого гуся?»
«Это вся его милость. Он такой довольный, просто жуть!»
«Вот значит как. Что ж, пойду взгляну».
«Такое событие надо отметить, мистер Гарретт!»
«Я смотрю, ты уже готовишь закуску. Что там у тебя?»
«Жаркое из баранины».
«Терпеть не могу баранину».
«Когда я служил в морской пехоте, нас закормили бараниной. Мы ели ее каждый день по три раза, кроме тех случаев, когда приходилось питаться твердой, как камень, солониной, собственными лошадьми или, хуже того, ягодами и кореньями».
«Вам понравится, честное слово!»
И Дин пустился в объяснение насчет того, как именно он готовит жаркое. Я повернулся и пошел прочь, бормоча себе под нос. «Баранина, баранина!» «Пожалуй, надо будет притвориться, что ем с удовольствием. Ведь всякий раз стоило мне раскритиковать очередной кулинарный шедевр старины Дина, как на следующий день он подавал блюдо, изобиловавшее зеленым перцем. А на свете, на том ли, на этом, неважно, нет ничего более омерзительного, нежели зеленый перец. Его избегают даже свиньи, точнее, даже голодные свиньи. А люди едят. Признаться, я часто поражаюсь тому, что мы употребляем в пищу». В таком настроении я вошел в комнату покойника.
«А, Гарретт, добрый день. Хорошо, что ты заглянул ко мне. Как идет расследование?»
Паренек вернулся домой целым и невредимым. Я высунул голову за дверь, окинул взглядом коридор и вновь повернулся к покойнику.
«Поздравляю, ты хорошо поработал. Расскажи мне поподробнее. Кстати, что означает твое поведение?»
«Я просто хотел удостовериться, что попал в свой дом и разговариваю с тем покойником, которого знаю столько лет. А поздравлять меня не с чем. Я ровным счетом ничего не сделал». Я принялся рассказывать, стараясь не упускать ни единой детали. Не упомянул лишь о том, что Амиранда провела прошлую ночь отнюдь не под крышей дворца.
«Любопытно, любопытно. Столько странностей. Честно говоря, жаль, что ты не ведешь расследование. Какой вызов твоим умственным способностям?»
«Ты, похоже, решил свою задачку».
«Совершенно верно. Тайная магия слави дуралейника для меня больше не тайна. Разумеется, чтобы быть полностью уверенным, нужно проверить мою теорию на практике».
«Ты понял, как он одержал победу? Один единственный Локхер оказался мудрее всего военного совета виногетов, подумать только».
«Именно так».
«Каким же образом тебе это удалось?»
«Благодаря, мой мальчик, умению логически мыслить».
«Мой мальчик, ну и дела».
«А также продолжительным размышлением, индукцией, дедукцией и целой серией экспериментов, в которых я анализировал возможный ход событий на основе заданных параметров. Отсюда возникла гипотеза, в истинности которой я практически не сомневаюсь. Мне известно, как Славидур Олейник совершил то, что совершил. И теперь, получив некую талику информации, я смогу предугадывать его действия.
Так как же он совершил то, что совершил? Сделался невидимкой? Или тайком от всех прокопал подземный ход?
Гаррет, пока я оставлю свое открытие при себе. Гипотеза основана на допущении, которое, как я уже сказал, требует проверки практикой. Необходимы дополнительные сведения. Но не беспокойся, ты узнаешь обо всем первым.
Не сомневаюсь. Тоже мне гений. Не дать не взять петух, кукарекающий на рассвете. Почему бы тебе...
Мистер Гаррет!
В дверь просунулась голова Дина, которому строго-настрого было велено, перед тем, как впускать кого-либо в дом, спросить разрешение у меня или у покойника.
«Прошу прощения, но вас хочет видеть какая-то молодая женщина!»
Потому, с каким видом Дин произнес эту фразу, а еще потому, что он сказал «женщина», а не «дама», я заключил, что ему гостья показалась вертихвосткой, куда менее достойной моего внимания, чем его бесчисленные племянницы. «Кто такая?»
«Она не назвалась. Однако», — прибавил Дин,
неодобрительно поглядев на меня,
— «похоже, что с вами она знакома достаточно близко».
Я сказал покойнику, что сейчас вернусь, и направился к входной двери, рассчитывая увидеть Амиранду. «Да, Гаррет, женщины к тебе прямо липнут». Это оказалась не Амиранда, а Амбер, которая, завидев меня, обольстительно улыбнулась. Я оглядел улицу, высматривая Коуртера Слосса, но ничего подозрительного не заметил и впустил Амбер в дом. Девушка незамедлительно продемонстрировала мне некоторые из своих ужимок.
«Это что, праздничный наряд? По какому поводу?»
На всякий случай я снова оглядел улицу. Никого. Однако женщины с холма не спускаются в город без сопровождающих. Впрочем, среди них попадаются и такие, которые настолько уверены в собственной безопасности, что бандиты с ними попросту не связываются.
«По поводу охоты, если можно так выразиться».
Она одарила меня улыбкой, обещавшей неземное блаженство.
«Понятно. Сколько тебе лет, Амбер?»
20.
«Врет и не краснеет. Лет 18, никак не больше». Сюда».
Я проводил девушку в свой кабинет, пытаясь по дороге собраться с мыслями. «Не буду отрицать, женщины — моя слабость. С другой стороны, к тем женщинам, которые приходят без приглашения, я отношусь настороженно. А если они близки к власть придержащим, ветреный и капризный, как Амбер, тут надо действовать крайне осмотрительно. В конце концов, как мне показалось, я нашел выход.
Я знаю, наружность у меня привлекательная. Однако, хотя мне об этом больно даже думать, я подозреваю, что тебе требуется не кавалер, который стар, прост и беден, а частный сыщик.
Может быть.
Она продолжала заигрывать. Неужели Амбер, одна из тех женщин, которые не могут иметь дело с мужчиной, пока не убедятся, что поймали его на крючок? Подобные женщины всячески избегают того, что на юридическом языке называется консумацией брака. Амбер молода, но опыта ей явно не занимать. По-видимому, она прекрасно понимает, что уступить на деле означает потерять власть.
Допустим, она играет именно в эту игру. Не будем ее разубеждать, пускай думает, что сумеет добиться того, чего хочет, не подвергая опасности свою честь. Симпатичная, конечно, даже очень. Но прежде чем крутить амуры с дочкой владычицы Бурь, лично я предпочел бы познакомиться с ней поближе.
«Ты можешь мне помочь?» — проговорила девушка. «Но это подождет. По-твоему, здесь нас не потревожит? Мне кажется, тот старик, который открыл дверь, может появиться в любой момент».
Я сел в кресло и совершил тем самым серьезную ошибку. Мое седалище едва успело коснуться обивки, как Амбер плюхнулась мне на колени. «Получай, Гаррет, несравненный знаток противоположного пола». Поцелуй длился около минуты, пока Амбер не захихикала. Откровенно говоря, мне не нравится, когда моя женщина хихикает. Я сразу начинаю подозревать, что связался с умственно отсталой. Тем не менее, когда она сидит у тебя на коленях и...
«Мистер Гаррет!»
Тот самый старик, которого опасалась Амбер.
«Пришел мистер Дотс. Говорит, у него важное дело».
«Спасен! Разрази меня гром!»